И к другим новостям. Минобороны Турции начала новую военную операцию против боевиков рабочей партии Курдистана. Она проходит в северной части Ирака. Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, тоннелям, пещерам и складам РПК. Операция продолжается, как и планировалось. Это я уже цитирую слова министра. Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты. Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист, подчеркнул министр. Ну, напомню, что вооруженный конфликт, запрещенный в Турции рабочей партией Курдистана, начался в 1984 году еще прошлого века, возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых вооруженные силы Турции проводят воздушные и наземные операции. И президент Турции Эрдоган ранее заявлял об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и почти 7 тысяч за ее пределами. И все это с июля 2015 года. Потери турецких силовиков при этом составили более 1200 человек. У нас на связи ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, ну вот почему Турция сейчас пошла на обострение этого конфликта, как вам кажется?
Ну, здесь, прежде всего, надо говорить о том, что вот эта военная операция Турции против курдских отрядов, это уже не первая. Эти операции регулярно продолжаются уже достаточно долгое время. Как известно, Турция мотивирует их защитой национальной территории от проникновения курдских отрядов, которые якобы устраивают террористические акции на территории Турции. И вот эта операция, она действительно продолжение вот этой политики Турции по подавлению курдских отрядов рабочей партии Курдистана, которая считается террористической в Турции. Почему именно сейчас? Но здесь надо сказать, что это, я повторю, периодически проводятся такие операции, но были сообщения о проникновении курдских элементов, курдских вооруженных отрядов на территории Турции. Вот это вот тоже одна из мотиваций начала этой операции. Но я повторю, что эта операция, это политика Турции по подавлению вот этого движения рабочей партии Курдистана, которая ставит целью создание курдского, так скажем, государственного образования. Но минимум был это автономия широкая на территории Турции, более радикальные представители рабочей партии Курдистана ставят целью создания курдского национального очага, то есть государственного образования. И вот это, естественно, противодействует этому турецкая армия, и поэтому вот эта операция, она, собственно, имеет место. Здесь еще играет фактор, на мой взгляд, начало именно сейчас этой операции, то, что ведь Турция член НАТО. Если мы вспомним, что когда Турция проводила аналогичную, ну почти аналогичную операцию в Сирии, также против отрядов рабочей партии Курдистана, то НАТО, в общем-то, критиковало Турцию за то, что турецкие власти не координировали вот эти свои операции с руководством НАТО. Сейчас НАТО больше занято проблемами украинского кризиса, и Турция вот так вот достаточно, так скажем, может быть,
под шумок, что называется.
Да, использует вот эту ситуацию, поскольку операции действительно достаточно масштабные, и ВВС участвуют, и спецназ, ну и наземные силы, конечно.
Борис Васильевич, вот смотрите, новость есть о том, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Анкара намерена решительно продолжить борьбу с представителями рабочей партии Курдистана. При этом о реакции господина Блинкена не сообщается ничего. Ну, я не знаю, насколько уместна эта аналогия, но она приходит в голову сама собой, да, спецоперация России на Украине, когда она началась, тогда весь мир буквально закричал о том, что как мы якобы неправы, да, как мы посмели, да, давайте введем все возможные санкции и невозможные санкции придумаем. А здесь реакции нет. Вот где там Совет по правам человека, ООН, Совбез? Вот почему такая история это происходит?
Ну, это достаточно такая ситуация известная и продолжающаяся уже давно. Я напомню, что ведь в украинском конфликте фактически Запад, коллективный Запад, воюет против России. Я именно использую этот термин «воюет», поскольку есть экономическая, есть идеологическая, есть политическая война и даже горячая, если мы имеем в виду участие различных, так скажем, наемников из различных стран, в том числе стран НАТО, США, страны НАТО, Канада, и оружие, каким воюют и эти наемники, и украинская армия, это оружие Запада. То есть это Запад, борьба или давление Запада на Россию, это совершенно очевидно. Ну а Турция, это, я повторю, это член НАТО, и но здесь надо еще отметить, что ведь все-таки рабочая партия Курдистана, она признана ООН террористической организацией, поэтому здесь вот Турция использует и этот фактор. Но если говорить о правозащитных организациях, то они ранее, когда проводились вот такие операции Турции, они действительно заостряли на этом вопрос, именно когда были жертвы среди мирного населения, даже когда в Сирии проводила Турция эту операцию, также там тоже были жертвы среди мирного населения, курдского населения. Некоторые правозащитные организации, так скажем, обращали на это внимание и привлекали внимание мировой общественности. Сейчас этого нет пока, но я думаю, и не будет, поскольку сейчас другая ситуация. То есть сейчас Турция – это член НАТО, а, собственно, часть НАТО, часть сил Запада, как считают, по крайней мере, на Западе. Ну, а Курдская рабочая партия Курдистана – это террористическая организация. Но возможно, это и будет, вот эти отдельные голоса правозащитников на Западе, возможно, они и прозвучат, поскольку все-таки, я повторю, операция масштабная с применением авиации, это, естественно, приведет к жертвам среди мирного населения. Но это отдельные голоса. А так, да, действительно, это тот двойной стандарт Запада, который используется и в средствах массовой информации, и в политическом истеблишменте. Да, Россия – это враг, а Турция – это совершенно, уже другой аспект.
Борис Васильевич, вот к нам на телеграм-канал радио «Нижнее подчеркивание Спутник» приходит сообщение от нашего постоянного слушателя Михаила. Вот не могу его оставить без внимания. «Я люблю Турцию, но еще больше люблю российских военнослужащих. А как бы реагировала Турция, если бы Россия поставила Ираку беспилотники, при этом беспардонно заявляла бы, что после покупки беспилотники теперь иракские?» Ну, аналогия с поставками беспилотников «Байрактаров» на Украину приходит сама собой. Вот как вам кажется?
Да, это политика Турции, я об этом неоднократно говорил, политика Турции, это неоосманизм, это продвижение интересов Турции во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи, это продвижение только турецких интересов, зачастую игнорируя интересы других стран, даже, так скажем, партнеров Турции, какой является Россия на данный момент, по крайней мере. И вот эта поставка вооружений на Украину со стороны Турции, да, это часть турецкой политики. Но я напомню, что ведь Украина когда-то, ну, часть ее, по крайней мере, большая, и Крым в том числе, входили когда-то в состав Османской империи. И амбиции Турции распространяются на эти территории. И вот эти поставки вооружений Украине, это тоже часть вот этой политики больших амбиций Турции. Но здесь несколько, может быть, это другой вопрос, это воссоздание великого Турана, это цель Турции тоже, создание такого союза тюркоязычных государств, в том числе и тех районов, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Это политика Турции, такова политика Турции. Если говорить вот о том, что было бы, если гипотетически предположить поставки российского вооружения Ираку, то это, да, это правильная постановка вопроса, но Россия, конечно, на это не пойдет, у России другая политика и позиция, но, в общем-то, вот эта реплика нашего слушателя, она, в общем-то, правомерна.
Согласен полностью. Борис Васильевич, ну, Россия на это не пойдет, а как России реагировать на данный конфликт? Как, на ваш взгляд, стоит поступить?
Россия здесь, на мой взгляд, занимает нейтральную позицию, может быть, это не может быть достаточно адекватно и, наверное, правильно, поскольку все-таки, ну, я напомню, рабочая партия Курдистана признана террористической организацией, хотя, если мы вспомним историю вот этого курдского национального движения, то ранее Россия, Советский Союз поддерживал курдское национальное движение, но тогда была ситуация холодной войны, Турция член НАТО и, естественно, являлась как бы противником Советского Союза. Сейчас другая ситуация, но и другое, так скажем, отношение к курдскому национальному движению, хотя, в общем-то, в России существуют представительства курдского национального движения, и в достаточной степени Россия, так скажем, разделяет некоторые позиции курдского национального движения, но не радикальные, которые представлены рабочей партией Курдистана. Но это вопрос большой политики. Сейчас Россия, я повторю, занимает такую нейтральную позицию в этом вопросе.
Борис Васильевич, вот этот вот конфликт между Турцией и рабочей партией Курдистана, как я уже говорил, с 1984 года длится, да, возобновился он в 2015 году. И вот сейчас министр иностранных дел, господин Чавушоглу, звонит Энтони Блинкину, говорит, что Анкара намерена решительно продолжить борьбу с представителями рабочей партии Курдистана. Вот как вам кажется, что дальше-то будет? Это громкие заявления, и конфликт будет продолжаться в такой затяжной фазе, или действительно Турция пойдет на какие-то активные шаги?
Я думаю, Турция будет более активно действовать и действительно будет добиваться подавления.
Добиваться подавления. Борис Васильевич, да, спасибо большое. У нас новости на радио «Спутник». Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов был у нас на связи. В студии был Игорь Ивановский. Спасибо.